Отец Небесный, дорогой Солнце, на это время, на этот урок, устроил наши дела. Дело наши сердца способны вас принимать. Аминь.
Аминь.
На слово музыка.
Братья, прикройте, пожалуйста, ту дверь.
Транслировать урок.
Садитесь, братья. Братья, мне вот это не нравится в отношении того, что у нас группа была 43 человека. Вот, ну, а сейчас вообще, смотрю, что-то мы совсем расслабились. Женя, ну, пожалуйста, иди еще раз, проверь их там. Кто-то узнал, что завтра экзамены, уже домой решили съездить. Значит, братья, вы проходили послание Иакова, и, значит, вот здесь несколько стихов было упущено. Ну и Рома попросил, чтобы братья-преподаватели, ну, этот стих, вот, ну, брат Дима уехал по делам и просил, чтобы я вот эти несколько стихов объяснил. Давайте мы откроем Иакова, 5 глава. Мы прочтем 3 стиха. 14, 15 и 16 стихи. Пожалуйста, братья, кто желает, прочитайте вот. 14, 15 и 16, вот 3 стиха. 5 главы послания Иакова. Братья, у меня вопрос к вам. Для чего Бог посылает болезни человеку? Значит, для славы, для исправления, для укрепления в вере, вот за грех.
За недостойное участие в вечере.
Ага. Давайте, братья, мы сейчас, ну, то, что вы говорили, ну, может быть, что-то не совсем верно, что-то близкое так истине. Вообще, братья, скажу, что есть 5 серьезных причин, почему Бог вообще посылает болезни. Первая причина, братья, почему Бог посылает болезни. Вообще, болезни – это наши спутники. И болезни сопровождаются различными страданиями – физическими, сердечными. Помните, вот случай вам приведу, когда Анна пришла в храм, и как она молилась? Кричала она, вслух молилась. То есть, едва губы шевелились. Вы помните, когда Илий подошел, он счел, что она выпившая, и вот там интересно, она говорит, я женщина, скорбящая духом. То есть это внутренние, сердечные такие переживания, может быть, даже неизреченные, едва губы шевелились. Скажу вам, братья, что болезнь, первая причина, почему Бог посылает болезни, как сигнал, как предупреждение к более серьезным обстоятельствам жизни. То есть Бог посылает болезнь, потому что у 1 Петра, 4 глава, 1 стих написано, страдающий плотью перестает грешить. Поэтому скажу, что первая причина, почему Бог посылает болезни, это есть как сигнал, как предупреждение. Бог однажды евреям сказал еще в самом начале, когда они выходили, что если вы будете отступать, я буду посылать вам болезни. Исход 23 глава, там 25-26 стихи. Вторая причина, почему Бог посылает болезнь, как средство перехода в иной мир. У меня вопрос, братья. Скажите, при каких обстоятельствах умер Елисей, пророк? Кто знает, как он умер?
Заболел и умер.
Да. написано, что заболел болезнью, от которой и умер. Не написано, какой болезнью. Это записано 4 книга Царств, вы можете дома прочитать, 13 глава, 14 стих. То есть болезнь как средство перехода в иной мир. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Не написано, какой болезнью, как, но он умер. Третья причина, почему болезни, это болезнь как наказание. Таких примеров много в Библии, братья. А ну вспомните. Они вообще умерли. Не, ну давайте. Да, но там он сказал как? Иди, не, он его встретил на второй день, да, в храме, говорит, не греши, чтобы с тобой не случилось чего хуже. Есть. Много можно. Помните, когда Мариам, они восставали вот на Моисея? И что там произошло? Да, написано, что проказа вот посетила ее. Теперь, помните, когда слуга Елисея Гиезий? Куда раб твой ходил? Да никуда раб твой не ходил. А раб не успел не то, что сходить, уже и зарыл одежду. Вот. Да, и никуда не ходил. И он говорит, проказа Неймана не отступит. То есть, болезнь как наказание. И я скажу, что больше того, братья, что вообще за, вот скажу, за Гиезию, он эту болезнь навел не только, как говорится, на свой род, но и на последующие. Смотрите, вот вторая книга Паралипоменон, 21 глава, за Иорама написано, это был сын Иосафатов. Написано так, 21 глава, 18 стих. «После всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимую». Поэтому, как наказание болезнь. Четвертая причина, как испытание веры. Вот и у Иакова написано 11 глава, что вы слышали о терпении Иова, видели конец онного от Господа. Вопрос в том, что Бог посылает болезнь как испытание. Последняя причина, вот, или повод, болезнь к славе Божьей. Помните, когда ко Христу подошли и задали вопрос, Господи, а кто согрешил, он или родители? А он говорит, нет, никто. И не он, и не родители, но чтобы на нем были явлены дела Божьи. Итак, мы установили 5 причин, почему посылаются болезни. Болезни – это наши спутники. Но мы видим, что Бог через Иакова пишет, как все-таки можно эту проблему решить. И Иаков говорит, что болен ли кто из вас? Я помню, когда я еще в школе учился, тогда мы жили в отеческом государстве, и они нам задавали вопросы. Ну хорошо, толку с того, что вы верующие. Вы нуждаетесь, вы болеете, вы не застрахованы. В чем преимущество ваше? Но у нас тогда был другой ответ. Мы говорили так, Бог любит одинаково всех. И Бог милостив ко всем. Потому что если бы Бог особой какой-то окружил элитой верующего человека, то есть особым таким орелом, там какой-то недосягаемости окружил бы, то люди шли чисто в целях как бы выгодных. Но не искренне от сердца. А так мы на общих правах идем. И мы действительно подвержены болезням. Поэтому, смотрите, написано так. Болен ли кто из вас, пусть призовут пресвитеров в церкви. Братья, может быть, мало в наших церквях на эту тему дается объяснений, но инициатива должна быть со стороны человека нуждающегося, человека, который действительно болен. То есть пусть призовут. Во-первых, куда призовут? Вы знаете, есть люди, которые страдают такой болезнью, они хотят, чтобы все было такое видимое, показное, громкое. Помните, однажды этим страдал Нейман, как он думал, что я думал, он выйдет властно, простет руку, скажет слово. Вопрос, молитва над больными, это совершается по просьбе, инициативе самого больного. Это совершается не на показ, а совершается перед Богом именно в домашней обстановке. И далее написано так, пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Братья, по 14 стиху скажу еще вам так. Когда совершается молитва, ну, здесь по-разному проводят молитву. Кто-то вначале мажет елеем, потом молитву совершают. Кто-то помолится, а потом елеем. В этом особой разницы нет. Все-таки, что символизирует именно елей при помазании? Слово Божие говорит, что исцеляющая сила, то есть есть материал, вот. И братья говорят так, что исцеляющая сила не в елее, а в Господе и в вере. Елей в данном случае только символизирует благословение от Господа, нисходящее в Духе Святом. Вообще скажу, что елей очень применялся. Применялся он в храме, он применялся при жертвоприношении, и он символизировал в Ветхом Завете тоже Дух Святой. Поэтому мы видим, что по-разному его применялось. Вот мы читаем за Иакова. Иаков поставил камень, возлил елей. Это чисто символ Святого Духа. Да, пожалуйста. Значит, это оливковое масло. Это оливковое масло, или его добывали из, ну, из ну, плодов масличного или оливкового дерева. Поэтому еще вам одну деталь скажу, что самое ценное масло оливковое, которое выжималось под первым прессом, его выжималось под несколько, значит, самое ценное, самое дорогое, когда это первоначальный был оттиск, потом был второй, второй уже применялся более, при первом давлении сок считался самым лучшим и употреблялся при богослужениях. Второй уже при торговле. Третий, значит, выделенный сок, он был именно для домашнего употребления. Хранился он в каменных глиняных сосудах. Поэтому этому ну, очень придавалось большое значение. Вообще скажу, что сейчас я вам скажу, ну, вот оливковое масло есть, оно свободное, там в продаже в Союзе, да и здесь его полно, и оно разное есть, там и жареное, и такое, значит, и сырое. А я вам скажу, вот, ну, отец делился, вот, и братья старшие, когда появилось рафинированное масло, обыкновенное, вот то считалось лучшим. Отобрали обыкновенное масло растительное, совершалась молитва над этим маслом, служителями, и оно употреблялось при священнодействии. У нас его не было. Уже позже, когда появилась оливка, мы поняли, что это самое близкое приближенное. Поэтому братья-служители пользовались и таким. Но, братья, не в этом суть. Это как прообраз только. Более есть глубокие вопросы, касаясь именно вот этого вопроса. Смотрите, братья, вот мы читаем дальше. Вот 15 стих написано так. «Молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Молитва веры исцелит болящего. Я хочу сказать, чья молитва, братья, как вы думаете? Хорошо, братья. А вот вопрос другой, допустим. Помните, когда ко Христу принесли четверо друзей расслабленного? Вы там не... Да, там написано как?
Веру их, которые спускали.
Да. И видя веру их, Бог исцелил. Я думаю, братья, я не знаю, я не берусь о других говорить, но скажу, ну, поскольку служение приходится совершать молитву, у меня не было, братья, такого момента, чтобы я, вот, совершая или молясь, у меня не было веры. Вот как у служителя. Я считаю, что если у служителя нет веры, я не знаю, может ли он вообще быть служителем, если так можно так сказать, может быть, грубо и резко, или он не должен вообще за это служение браться. У служителя должна быть вера, у него должна быть такая вера, которая должна в духе передаться, может быть, и тому, у кого немощная вера, я так понимаю. Здесь написано «молитва веры». Это условие, братья, которое Бог дает для молитвы, действительно, которой, ну, мы обращаемся к Богу. Вообще говоря, а здесь вот я слышал на уроках, задавали вопросы, на все ли молитвы Бог отвечает, не на все ли отвечает, как вот. Братья, когда мы молимся, допустим, мы должны иметь какое-то библейское основание вот, нашей молитвы и правильное получение ответа. Братья, я понимаю так, что если болезнь, допустим, как наказание за грех, и человек молится, он сокрушается. Ну, братья, я чуть-чуть вам еще скажу вообще последовательность, как мы, допустим, совершаем вот, молитвы. При тем, как совершить молитву, мы обычно имеем беседу то ли с душой, то ли с семьей, и мы говорим очень важное, есть два важных условия, на которые мы должны обратить внимание, для того, чтобы мы могли действительно правильно понять Божье действование, и правильно, первое это важное условие, это вопрос веры. И вопрос этот очень важный. И сегодня, смотрите, Христос говорил, приду, найду ли веру на земле. Скажу, это полное доверие Богу. Поэтому без веры Богу угодить невозможно. И скажу, что мы должны иметь наличие веры. Теперь, перед тем, как мы вот молимся, допустим, то мы должны понимать, мы должны найти какое-то основание, во имя чего мы должны, ну, мы просим во имя Иисуса Христа, но есть обетования, которые даны человеку на земле. Поэтому, если человек действительно понял, что его болезнь, она посылается как наказание за грех, он грех исповедует, он просит прощения, и на основании веры, на основании Божьих обетований Бог должен исцелить. Он исцеляет, братья. Вопрос наказания за грех, Бог, мы имеем основание. Но есть второе, мы, условие, о котором мы тоже при молитве мы оговариваем. Мы оговариваем, братья, вопрос, допустим, вопрос понимания воли Божьей. Вот здесь, братья, когда мы рассуждаем, то можно сегодня говорить так, что есть три основания, на которых мы можем... Значит, исцеление может наступить, или мы можем получить ответ, значит, при возложении, помазании, значит, маслом. Если болезнь допущена Богом как наказание за грех. Второе, что если, допустим, но при этом должен грех быть исповедан, и если болезнь допущена, то есть, это второе, если болезнь допущена для испытания веры. То есть, братья, вот тут есть три важных момента. Если Бог посылает болезнь для наказания, исцеление может прийти. Мы имеем библейское основание, когда мы можем просить. Ну, братья, я вам скажу один пример из своей жизни. Ну, мы так настроились, дети, отметить отцу 70 лет юбилей. И вот я позвонил, и мама так в слезах говорит, папу без сознания увезли. Я буквально телефон поставил и молюсь, и говорю, Господи, ну ты же сказал. Дни лет ваших 70. Но мы хотим с папой 70 лет отпраздновать. Господи, ну ты же сказал. Я так, Господи, ну я же не думаю, что он грешник. Но если нормальная жизнь, она должна до 70 лет. Вы знаете, братья, я вам скажу. Я еще на коленях стоял. У меня такой мир наступил в сердце и покой. Я звоню маме на то побережье. Говорю, мама, мы 70 лет отметим вместе. Папе 73 года вот. Живой. То есть, это Бог говорит, мы имеем основание, и когда мы просим с верой, мы напоминаем Богу об этих обетованиях, Господи, ну ты же сказал, и Бог отвечает. Поэтому, даже если Бог, человек согрешил, Бог наказал его, и он просит прощения, мы имеем основание библейское просить у Бога, чтобы Бог действительно, и Бог, написано, просите во имя мое, и стучите, и Бог... За наказание Бог исцеляет от болезни. Вопрос в втором, что болезнь допускается для испытания веры. А вот здесь, братья, нужно понимать, именно когда этот момент наступит, это когда усмотрит Бог. И третий очень важный момент. Если Бог посылает болезнь, как жало в плоть. Вот я вам за апостола Павла приведу пример. Как вы думаете, у апостола Павла была вера? Сколько раз он просил Господа? Трижды. Неужели Бог не мог исцелить? Ну, что Бог сказал ему? Братья, я скажу, что у каждого из нас, наверное, есть вот это мерило Божье, что вот для Михаила довольно благодати моей. Вот в этом. Вот я вам приведу пример за Моисея. Моисей, он человек был речистый. Вы где-то найдете, чтобы он был исцелен? Ну, у него был изъян, наверное, солидный. Он сказал, что я косноязычен. Ну, наверное, картавил.
Я думаю, если когда он пошел, когда Господь говорил, с ним разговаривал, он сразу начал, чтобы его, что он не может все. Если он повернул, пошел, я думаю, Господь ему мог не дать
этого. По всей видимости, говорит, кто дал уста немому? Не я ли разрешаю уста? Вот, и скажу, что мы нигде не находим. И Бог мог бы, вот. Поэтому, по всей видимости, у Бога есть ограничения. У апостола Павла было вот это жало в плоть, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений. Поэтому, братья, вопрос стоит в том, что в каждом индивидуальном случае на то нужна беседа служителя, чтобы он мог побеседовав установить. Это очень важно. Написано, чтобы больной и служитель получили ясность от Бога, по какой причине Господь допустил болезнь. Поэтому, братья, я вам одну мысль скажу. Вот мы когда на севере были, все-таки 6 лет, и мне много пришлось совершать там молитв по разным случаям. Ни одной молитвы не было, братья, чтобы Бог не ответил по болезни, по изгнанию. И даже вот Оля, жена моя, она сказала так, говорит, Миша, мне кажется, небо здесь ближе, здесь Бог лучше слушает людей. Вопрос не в этом, не в небе, а вопрос именно вот в таком доверии и в отношении, и в понимании. Они прочитали по Якову, что это нужно совершать. Все, молимся, ребенок горит, сгорает от температуры. Отец неверующий говорит, не дай Бог ребенок умрет, не знаю, что тебе сделаю. Помолились. Через 2 часа буквально температуры как и не было. В воскресенье утром она с ребенком на собрании. Бог воочию показывал вот такие моменты. Это вопрос, я скажу, братья, вопрос веры. Молитва веры исцелит болящего. Даже вот мы рассуждали о друзьях. Здесь вера мамы, она насколько сильна, что ребенок исцеляется. Но еще один момент, важный 16 стих. «Признавайтесь друг при другом проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Братья, вот смотрите, если бы здесь было написано так, что, ну, по-другому было бы сказано, вот здесь слово «много может усиленная молитва праведного» говорит о том, что много может, но не все оно может. Если бы здесь было написано, что все может молитва праведного, но не все, друзья. Есть Бог, где в своей власти он что-то допускает, что-то он не допускает. Поэтому здесь очень важно еще признание друг при другом в проступках, молитесь друг за друга. Бывает так вот, особенно скажу, ну это в семейной обстановке, когда кто-то согрешает против там, или муж против жены, или жена против мужа, или вообще брат против друга. Очень важно, чтобы все-таки было признание и было исповедание вот этого поступка. Это очень важное условие, которое тоже важно и необходимо. Мы вообще при молитвах совершаем всегда молитву с исповеданием и с покаянием. То есть, все ли исповедано, все ли, нет препятствий в чем-то, чтобы никакой запинающий грех не стал причиной, именно причиной этой болезни. Поэтому скажу, что, братья, это очень важный момент, и вот Иаков именно поместил. Я вам скажу, что эти 3 стиха – это наш иншуринс, которым мы можем всегда пользоваться, и он всегда работает, братья. И там нет такого, что он не покроет. Этот иншуринс божественный покрывает все. Только, естественно, нужна беседа, соответственно, исследование, допустим. Поэтому есть разные причины. У меня был один случай так на севере, что пришла женщина и говорит: помолитесь с повелением, я чувствую во мне бес. Но я смотрю на нее, но никаких признаков нет. Церковь молится. Нет, я одержимая. Вот сна нет, вот что-то томит, то душит ее. Мы начали вот исследовать, и раз, и два, ну что-то, вот нет у меня такого внутреннего, в духе, делаю повеление. Обычно, если у человека он одержимый, в нем бес, то при повелении он практически не может терпеть, потому что имя повеление с именем Иисуса Христа, оно его жжет, как огонь. Этот бес кричит, он не может молчать. Бесы вообще себя проявляют очень сильно. Мы здесь совершали молитву уже в Америке. И мы только подъехали на машине к дому. А родственники не знали, что мы подъехали. Мы потом позвонили в дверь. Они говорят: вот мы поняли, почему. Эта душа как заметалась. Ее двое не могли удержать. Нечистый на расстоянии чувствует. А тем более с повелением. Повеление, она ведет себя как обычный верующий человек. Я начал спрашивать, как она спит, что она кушает. Да, она женщина такая небольшого роста. Да, я говорю: что вы пьете? Да вот кофе, я говорю: много вы пьете? Она мне показывает, как кружка, как вот бокал с под пива в Советском Союзе. Она говорит: да вот таких, наверное, кружек 8 я за день выпиваю. И кофе такое, знаете, да. Я говорю: слушай, а ну перестань пить кофе. Да нет, что вы. Не-не, ты перестань пить кофе. Вы знаете, я с ней, наверное, там надо было делать другое повеление, что она кофе не пила. Не пила. И вы знаете, я вам скажу, что она сопротивлялась, наверное, с месяца. Потом она в упорстве своем дошла до ручки и говорит: все. И она перестала пить. И, братья, куда делась вся эта одержимость? Вы понимаете? Вопрос не выдерживала. Она просто физическая хромина не выдерживала. Там трещало все. И не остановив вовремя, неизвестно, чем бы все закончилось. Поэтому, братья, я вам скажу, что мы исследуем любой вопрос. Любой вопрос, связанный и с болезнью, и с психологической, и с физической, для того, чтобы понять. Вот здесь написано, чтобы и служитель, и больной получили ясность от Бога, по какой причине Господь допускает болезнь. Да, пожалуйста. Опять-таки, братья, надо беседовать и нужно вникать. Дело в том, что наследственные болезни, да, они бывают врожденные, я понимаю. Но бывает так, что оно врожденное, но оно имеет психологические последствия чего-то, братья. Здесь надо... Во-первых, я скажу, что мы лет последних 20, мы живем в таком оккультно пронизанном мире, где, скажу, нам надо очень много исследовать. Я вам один случай просто, братья, приведу. Значит, получается, что, сейчас Тимофей говорит, с детства, да, человек болеет, и все. Бабушка в роду прокляла. Несли, получается, ее родители несли это бремя, и уже передалось в поколение. И вот стоит вопрос: можем ли мы эту проблему разрешить? Можем, братья. И решаем проблему. Снятие, разрушение всякого демонического влияния и проклятия, и воздействия. Помните, написано, а вот эту вот женщину, вот эту дочь, которую, говорит, нечистый скрутил ее, она страдала физической болезнью, фактически за физической болезнью там стоял нечистый дух. Поэтому ее ли нельзя ли, говорит, освободить? Поэтому нужна очень тщательная беседа служителей, чтобы выявить причину, братья. Но Бог обязательно он покажет. Если Бог оставил разрешение проблем церкви служителями, естественно, может быть, с первого раза не получается, но когда в молитве, когда в посте, действительно, Бог разрешает. Мы на севере совершили молитву, человек страдал страшно астмой. Получил исцеление. Он ходил, трубил везде, кругом, все там трубил. А потом пришел ко мне однажды и говорит: брат Миша, я снова сел на ингалятор. Я говорю: Юра, ну надо, наверное, проверить себя. Его имя Юра. Я говорю: надо проверял, говорит, брат Миша. Ничего нет. Я говорю: ну не может такого быть. Что-то где-то есть. Я не знаю что, давай об этом молиться. Да, ну прошло 4 дня, он ко мне пришел и говорит: брат Миша, есть. Кается, исповедуется и говорит: все, ингалятор выкидывает, но он мне не нужен. Я вот посещал в гостях, вот был, разговаривал с ним, без ингалятора. Вы понимаете, это вопрос, вопрос, во-первых, веры, вопрос исповедания. Не надо, говорит, вот, нашел. То есть, новая природа Христа, братья, она чувствует, если там с чистого листка все. А если там, знаете, как это запачканная футболка, там трудно что-то понять. Почему мы при молитве, мы говорим об исповедании, о том, что оно нам не надо, служителям там вся подноготняя. Оно надо для того, чтобы успешной была молитва. Вот, братья, в этом. И Яков здесь написал. Это один из таких стихов, где мы разрешаем именно вот эту проблему. Но нужна вера. Братья, она очень нужна нам. Кто-то еще не в семейной жизни. Но здесь есть те, кто уже называется отцами. И постарше есть братья. Очень... И очень важное условие – это условие веры. Вера именно в то, что Бог все может делать. И для Бога нет невозможного. И то, что невозможно людям, Богу возможно. Богу все возможно. Поэтому, братья, у меня, допустим, мысли такой нет. Даже Бог не отвечает. Я понимаю, что действительно... Я в своей семье это не раз вот... Мы строили молитвенный дом на севере, и у Оли... Вот, правая нога полностью отымалась. Я понял, думаю, четверо детей. Жена слегла, все остановится. Ну как, это надо быть в служении. И скажу, что я один был служитель. Это воскресенье было, хлебопреломление. Я пришел домой. И вот в таких условиях, в столь отдаленных, в северных, когда и родители далеко, и родственники все, мы одни там были. Я скажу, братья, мы очень... Мы молились, мы исповедовались друг перед другом. И мы обращались к Богу. Мы помолились, это был обед воскресенья. Боли к вечеру утихли. Она в понедельник утром встала, Оля говорит: я могу ходить. А то Оль была острая, просто до крика дикого. Ну, когда поблагодари Бога, иди на работу, да и все. Нет, надо больничный прихватить. Я: Господи, благодарю, жена здорова, пошел себе в собрание, на стройку, а Оля врача вызвала. Я вечером прихожу с работы, со служением уже, пришел поздно вечером. Смотрю, Оля так без настроения. Я говорю: ну что, а мысль-то при больничном? Ну что, больничный дали? Она говорит: да нет. Я говорю: когда врачу открыла дверь, а врач как увидела, что она ходячая, а не лежачая, так ее выругала. Страшно. И вот она мне когда рассказывала, братья, а в этот момент у меня, вы знаете, как молния вот так мне все, как пронзило через всего. Я говорю: Оль, ну лукавые мы люди. Благодари Бога. Иди на работу. Нет, нам надо больничные. Я говорю: Оля, вот тут становимся на колени. И мы еще раз, братья, каялись. За лукавство. Она за свое каялась, а я за то, что как муж не остановил ее. Ну что ты? Благодари Бога, радуйся и благослови жену на работу. Нет, ну любовь пусть спасит, мороз на улице сильный. Мы покаялись, Оля во вторник пошла на работу. Этот день так Господь усмотрел, перекрыли ей и все. Но мы урок очень серьезный получили в жизни. Поэтому, братья, ну вот такие мы люди. Мы получаем. Мы иной раз, вы знаете, братья, молимся, вот как за Петра. Помните, там молил? Церковь молилась прилежно. А он стоит. А так говорит: слушай, Петр стоит. А тебе говорят: у тебя что-то не то, наверное. Вот, братья, сущность человеческая. Поэтому, братья, тут тоже отец говорил: Господи, верю, но помоги моему неверию. Пусть Бог благословит нас, братья, вот такой верой и живым упованием на Бога. А разрешаются, братья, болезни. Разрешаются болезни, и это действительно определение. Я хочу, чтобы, пожалуйста, Рома, что у тебя еще есть. Ну, я скажу, что этот вопрос, конечно, это вопрос больше служителей касается, но рядовые должны быть научены о том, что мы этим, это право каждого члена церкви пригласить служителей, чтобы они совершили молитву тогда, когда есть нужда. Да, пожалуйста. Этого тоже нет, да. Да. Да, я понимаю так, судя по тексту, что если Бог это жало дал, то Павел его пронес до конца жизни.
А если это что мажут? Помазанием, где именно мажут, какое место тела?
Значит, я скажу, братья, это тоже один из важных моментов, потому что мы совершаем, если это наружные болезни, то если это касается братьев, там вопрос проще. Если сестер, мы стараемся мазать, ну, висок, допустим. Ну, вот так. То есть, в этом надо сохранить очень большую, ну, скажу вам, братья, просто и нравственную вот сторону тоже понимание, особенно если молитва совершается над одинокими, вдовами, допустим, то там обычно, ну, если сестры просто висок помазали, вот, вот, по, и призвали имя Господне, помазание во имя Отца и Сына и Святого Духа, помазание по Иакову, помазание для исцеления, вот так вот. Если братьев, то можно, если, ну, совершается молитва, даже если это связано с внутренними болезнями, то, братья, я вот видел некоторые, ну, так, я в Новороссийске, мы совершали молитву, то, ну, старшие братья даже кусочек макнули хлеба, вот, и если это связано с внутренними болезнями, чтобы человек проглотил туда, и так делают, вот, и так практикуют. Вот именно так. Не обязательно именно мазать больную часть тела. Вот. Ну, вот так вот, братья. Пожалуйста.
У нас осталось 10 минут. Мы вчера закончили изучение этого послания. Я хотел бы несколько заключительных мыслей. Если будут какие-то еще вопросы, то и мы закончим молитвой. Это послание, как вы думаете, оно актуально для эмигрантских церквей сегодня или нет? Очень. О чем я скажу? Потому что Иаков восстает против грехов, которые привычны в наших церквах. Грехов, на которые мы не обращаем внимания практически. И для нас это норма, и мы сживаемся. У нас страшные грехи, это если кто-то в неправильном виде там, внешне придет в церковь. Если кто-то там, впал в блуд, в пьянство. Да? Вот такие моменты мы очень хорошо их различаем. Заметьте, против чего восстает здесь Иаков? Люди ссорятся. Да, скверна духа. То есть, лицеприятие, когда я, может быть, даже не высказывая, а может и показывая своим отношением к человеку, показываю, что один выше для меня, другой ниже. Лицеприятие, ссоры в церкви, раздражение, когда я срываюсь на других, когда я не слежу за своими словами, когда мне легко сквернословить, рассказать анекдот и все остальное. Или просто пустая речь, вот ни о чем. Весело, но пусто. Вот. То есть, и вот эти грехи, заметьте, они у нас проходит очень легко в наших современных эмигрантских кругах. Даже их за грехи, в принципе, не считает. И вот Иаков, каждый, поднимая каждую вот эти, из этих трех проблем, он показывает, что грех, совершенный против человека даже, он всегда совершается против Бога. Потому что это грех против человека, это в какой-то мере нарушение Божьего закона, соответственно, нарушение или преступление против законодателя, который дал этот закон. И мы так не привыкли думать. Обычно мы считаем, что если я согрешил против человека, вот у меня отношения только испорчены по горизонтали. Помните, когда блудный сын пришел? Против кого по истории согрешил блудный сын? Против отца. Он согрешил против своего отца. По законам Востока, он сказал отцу, когда попросил часть имения, он сказал, что я хочу, чтобы ты умер, другими словами. Так это переводилось у них. То есть, преждевременно забрать часть имения, которую человек имел право получить только после смерти. Это было оскорбление. Заметьте, когда он приходит, что он говорит отцу? Я согрешил против неба. Вначале идет небо, а потом против тебя. То есть, вначале небо всегда. Когда я согрешаю против человека, я всегда согрешаю против Бога. И мы так не привыкли думать. Теперь смотрите, еще почему это актуально. В 2009 году, когда в стране кризис и дальше вряд ли будет лучше, люди переживали то же самое. И вот в 5 главе мы вчера говорили, многие люди через это прошли. Ну вот возьмем даже пример Иосифа. Я не знаю, что двигало этим человеком. Заметьте, Библии не было тогда. Библии тогда не было ни в какой форме вообще. Он пробыл в доме отца немного сравнительно. То есть большая часть людей, сидящих здесь, были старше, скорее всего, сейчас старше, чем когда Иосиф покинул свой дом. Он никогда не знал, что о нем напишут книгу. Или что о нем вообще когда-то вспомнят. Он не знал, что он будет фараоном. Или вторым после фараона. Он никогда не знал, что будет встреча снова с родственниками. Он ничего этого не знал. Он жил сегодняшним днем. И каждый раз, когда он оставался верным Богу, на него его положение только от этого ухудшалось. Каждый раз. Год за годом. До того, что написано, что душа его куда вошла? В железо. То есть, Бог готовил человека, чтобы он потом стал вторым человеком по фараону и остался, не возгордился и остался верным Богу. То есть, если мы возьмем любого человека, которым Бог очень сильно пользовался, как правило, этот человек проходил большую полосу страданий в своей жизни. Это история Иосифа, это первая глава Иакова. То есть, когда трудные обстоятельства в нашей жизни, с одной стороны, который допускает, посылает Бог. Давид сказал, ты навел на меня лютые беды. То есть Давид видел, что Бог специально как бы наводил на него трудные периоды в жизни, посылал. Но в этот же самый момент поступает другая сторона. Этим самым пользуется сатана. У Бога путь к жизни, а сатана сеет вот эти семена неверия. Еще один момент, который по этой книге Якова. Заметьте, я как-то вырос, ну, уже говорил, да, сегодня даже об этом, что... Ну, грехи мы привыкли делить на тяжелые и легкие. И вот грех недоверия Богу, я всегда считал, что это, в принципе, даже не грех, а недостаток практически. Ну, то есть, боязнь попросить Бога, например, вот, в чем выражается грех неверия? Например, встать на колени и сказать, Господи, открой мне волю свою в отношении моей жизни. Даже в плане географическом, да? Россия, Америка и все остальное. Долгие годы, живя здесь в Америке, я боялся молиться такой молитвой. И думал, что все нормально. Я нормальный христианин. Да, я чуть-чуть побаиваюсь, потому что вдруг Бог скажет, езжай в Россию. Или некоторые боятся в вопросе женитьбы молиться, а то вдруг Господь скажет на какой-то страшной жениться. Ну, мне прямо один так человек сказал. Страшно молиться такой молитвой, а вдруг на какой-нибудь страшной Бог скажет, что я женюсь. То есть, и мы живем с этим, мы и так, живем в иллюзии, что в нашей жизни крупных грехов нет. Недоверие – это ничего такого, это недостаток. Вот. И заметьте, неверие – это корень всего, всех грехов, корень неверия. Нет высшего оскорбления, нельзя Богу нанести высшего оскорбления, чем сказать ему, я не верю твоим словам. Богу, который запланировал, чтобы я появился в определенное время, в определенном месте на свет, вот с таким, какой я был, у которого есть в моей жизни определенный план, и сказать в конце концов, я тебе не верю. Страх недостаточно чего? Любви. То есть, когда я боюсь Бога, что Бог открыл мне волю свою в отношении моей жизни, вопрос стоит не страха, а вопрос того, насколько я его люблю. Поэтому грех неверия, и вот Иаков постоянно написал послание о вере, о живой вере. Вера, которая проявляется в практической ежедневной нашей жизни. Но это вопрос веры, а не поступков. Поступки – это следствие моих отношений всегда. И еще хотел я одно наблюдение по 4 главе. Мы так пробежали тогда. Прелюбодеи и прелюбодейцы, да? Мы привыкаем к этим словам. Мы живем в 21 веке, в котором даже уже разводы в церквях стали, вот в некоторых церквях в нашем городе, чуть ли не обыкновение. Уже не воспринимается это страшно. 50 лет назад в мире это было страшно. Я вспоминаю... Никто не читал книгу «Два капитана», неверующая книга, кто учился в русской школе, все должны были ее читать. И вот там он написал, я по-моему, в 51 году он закончил писать эту книгу. Он описал свою жизнь, человек. Значит, выросший атеист, бездомный, беспризорный, у которого в детстве умерла и мама, и папа. Он рос в интернате. И вот он описывает свою жизнь. Книга, заметьте, закончена в 51 году. И он там описывает свои отношения с девушкой, которую он любил. У нее тоже не было отца, и мать умерла тоже рано. И мне просто, старая книга, мне интересно читать. Они уже решили пожениться, и потом они расставались до свадьбы, и не знали, наступила как раз Великая Отечественная война, и они не знали, встретиться или нет. И при прощании они позволили себе вольность поцеловаться. И это неверующие люди, выросшие в атеистическом мире без всякого воспитания. Сегодня в наших церквах много, ну, в сакраментских я имею в виду, сплошь и рядом люди живут до брака, да? Это верующие, то есть насколько изменился мир за 50 лет. Там неверующие с абсолютно никаким воспитанием. Сегодня верующий. Вот. И теперь, когда мы читаем, вот выросшие в таком современном мире, где вот эти журналы в каждом магазине на кассах, все, и мы читаем прелюбодеи и прелюбодейцы, и нас это не, почти не режет слух, эти слова. Я вам приведу историю, пример, который рисует картину словесную Иаков своим слушателям. Отношение Бога и человека, и мира. Да? В этом случае у женщины есть муж законный, но она изменяет с другим мужчиной. И вот муж приходит домой с работы усталый, ложится отдохнуть. Она подходит и говорит: милый, дай мне $50 или $100. И он ей дает. И она идет и тратит на вечер своим другим человеком. Вот эта картина 4 главы. Когда я в отношениях с Богом, в законных, по праву, да, я обручил вас единому мужу Христу. То есть отношение любви, но меня тянет мир, другая сторона. И я иду, и в молитве Богу вот здесь написано, да, просите и не получаете, потому что просите для своих вожделений. Я прошу: Господи, благослови меня в моем служении, а на самом деле, чтобы мое эго, мое я в этом служении возвысилось, чтобы я заработал авторитет, чтобы я в церкви поднялся над другими людьми. То есть на самом деле меня не привлекает в данном случае служение. Но это власть, это место, которое дает это служение. Это в вопросе гордости, да? Мы можем взять вопрос материально. Господи, дай мне этот дом. Помоги мне. Но обычно это очень благочестивая молитва. Господи, даруй мне мудрости купить дом. А уже знаем, в какой цене, в каком районе и все остальное. Но даруй нам мудрости. То есть помоги, чтобы попался нормальный вариант. И с тем, чтобы в этом доме я нашел удовлетворение, в этой профессии, в этом служении. Понимаете, это вопрос отношений. Все, о чем говорит Иаков на протяжении 5 глав, где я нахожу удовлетворение. Поверить в Иисуса Христа, это в Иисуса Христа, который удовлетворяет запросы моей души. Но мы постоянно скатываемся искать удовлетворение даже в самых благочестивых вещах, как служение Богу. Но не в самом Боге. В дарах, которые дает Бог, но не в самом Боге. И вот в этом корень, это самый тонкий вариант идолопоклонства. Когда я прошу Бога, чтобы Он дал мне то, где я буду удовлетворять свои запросы, но Бог будет рядом всегда. Я с Ним не порываю, но я с Ним рядом. Но Он не все для меня. И вот в этом проблема, я думаю, сегодня мигрантской церкви, да не только, вот там в России та же самая картина по церквам. То есть это ладыкийские церкви, теплые, верующие, конечно же верующие, но Бог рядом. Богу отведено место в жизни. Но Бог не все в моей жизни. Вот это примерно, что я хотел. Если есть какие-то вопросы, может быть, и тогда мы будем молиться.
Вот сейчас он написал то, что сейчас у нас происходит,
да? Да, эта картина, ну вот, я знаю достаточно много церквей в нашем городе. У меня друзья, ну, практически, да, отражение многих церковных проблем.
Сколько пройти по каждой главе, главное место и место?
Нас уже мы не успеем. Ну, мы, давайте так, первая глава. Живая вера в обстоятельствах. В обстоятельствах, да, или в испытаниях. Живая вера в обстоятельствах или в испытаниях, она что делает? Она исполняет слово. Вторая глава. Живая вера в отношениях. Да, мы говорили? В отношениях внутри церкви. Живая вера в отношениях, она какая? Смысл? Нелицеприятная. Значит, первая, да, глава. Живая вера в обстоятельствах, она исполняет слово. Потому что этим и заканчивается. Живая вера в отношениях во второй главе, она нелицеприятна. Живая вера в третьей главе, в словах наших, она обуздывает свой язык. Но мы говорили, каким путем. Его нельзя самим обуздать, да? То есть через мудрость, сходящую свыше, через благодать. Четвертая глава. Живая вера в отношениях с миром, она покоряется Богу. Это единственный способ, как противостоять Богу. Путь смирения. И пятая, живая вера в ожидании Господа, она терпит. Живая вера в отношении по отношению к миру смиряется перед Богом. И пятая, это живая вера в ожидании Господа, терпение, терпит. Каждый день, как последний бой. Особенно те из нас, кто переживает сегодня, да, трудные обстоятельства в жизни, или материально, либо трудность какая-то, болезнь, или что. важно перед Богом прожить каждый день как последний. Вот выиграть вот эту битву через смирение перед Богом. Вот. Не допустить лукавства в своем сердце. Живая вера в ожидании Господа. Терпит. Ну, это, возможно, некрасиво звучит, в смысле угловато так. Но, по крайней мере, поможет нам запомнить. Давайте встанем и помолимся. Женя, кто там молится? Молись. Твоя очередь молиться. Аминь. Беседа, да?
Да, сегодня беседа. Значит, вечером собирайтесь, как всегда, у нас.
Сразу пускай. Что не будет приглашать там того? С 59-х?
Нет, не хочу. Ну, как бы советовал, что пока не масло не сел.
Дима,
сегодня не делаем. Что мы делаем?
Я ему тогда говорил, когда мы с Мишей беседовали, я ему говорю, Веня, ты можешь, и потому что Миша нажимал на ухо, Веня, ты должен сейчас тихо, тише воды себя вести. Я ему говорю, это не вопрос, не решение вопроса. Тебя при удобном случае оно все равно проявится. Пока у тебя в этом сердце, ты не поймешь, что ты не прав перед Богом. А что я? Я думал, что будет. А тех, что не привлекает, они хотят пока не.